Июнь, 2006 год. Письмо Людмилы Улицкой Елене Костюкович. Дорогая Ляля, с Божьей помощью заканчиваю эту историю. Началась она в августе 1992 года, когда Даниэль Руфайзен вошел ко мне в дом. Не помню, рассказывал ли я тебе об этом. Он был в Москве проездом по дороге в Минск. Сел на стул, едва доставая до пола ногами, обутыми в сандалии. Очень приветливый, очень обыкновенный. Но при этом я чувствую, что-то происходит. То ли кровлю разобрали, то ли шаровая молния под потолком стоит. Потом я поняла. Это был человек, который жил в присутствии Бога, и это присутствие было таким сильным, что и другими людьми ощущалось. Мы ели, пили и разговаривали. Ему задавали вопросы, он отвечал. К счастью, кто-то включил диктофон, и потом я смогла прослушать весь разговор. Он частично использован в этой книге. Вообще, я довольно много использовала сведений, почерпнутых из книг, написанных о нем. Американки Нехамы Тек, человек из Львиного рва, немца Корбаха, еще кое-что. Все, что о нем написано, мне казалось гораздо меньшим, чем он того заслуживал. Я попыталась написать сама, поехала в Израиль, его тогда уже не было. Встречалась с его братом, многими людьми из его окружения. Как ты знаешь, из этой затеи ничего не вышло. В те годы у меня было много претензий не то что к церкви, а к самому Господу Богу. Все старые открытия, которыми так дорожила, вдруг показались засаленным старьем, скучной ветошью. Такая духота, такая тошнота в христианстве. Хорошо вам, атеистам. Единственная мера всему – собственная совесть. В вашей католической Италии церковь всегда победительная. Потом, ничего не поделаешь, на Западе церковь слита с культурой, а в России с бескультурием. Ну вот ведь как забавно. Культурные итальянские атеисты – Умберто Эко, еще десяток другой, и ты, самая итальянка – современным католичеством брезгуют, прекрасно понимая при этом, что если католичество вычесть из вашей изумительной культуры, ничего от нее не останется. В России церковь гораздо слабее сцеплена с культурой. Она гораздо больше связана с примитивным язычеством. Тут все антропологи мира вцепятся мне в задницу. Как я смею недооценивать языческий мир. Но все-таки, если использовать способ вычитания, интересно посмотреть, что останется в России от самого христианства, если вычесть из него язычество. Бедное христианство. Оно может быть только бедным. Всякая торжествующая церковь, и западная, и восточная, полностью отвергают Христа. И никуда от этого не денешься. Разве Сын Человеческий в поношенных сандалиях и в бедной одежде принял бы в свой круг эту византийскую свору царедворцев, алчных и циничных, которые сегодня составляют церковный эстаблишмент? Ведь даже честный фарисей был у него под подозрением. Да и он им зачем? Они все анафемствуют, отлучают друг друга, обличают в неправильном исповедании веры. А Даниэль всю жизнь шел к одной простой мысли. Веруйте, как хотите. Это ваше личное дело. Но заповеди соблюдайте. Ведите себя достойно. Между прочим, чтобы хорошо себя вести, не обязательно даже быть христианином. Можно даже быть никем, последним агностиком, бескрылым атеистом. Но выбор Даниэля был Иисус. И он верил, что Иисус раскрывает сердца, и люди освобождаются его именем от ненависти и злобы. В России церковь отвыкла за советские годы быть победительной. Быть гонимой и униженной ей больше к лицу. Но вот что произошло. С переменной власти наша церковь пала на спину и замурлыкала государству. Любите нас, а мы будем любить вас. И воровать, и делиться. И церковный народ принял это с ликованием. А на меня напало отвращение. Если б ты знала, каких потрясающих христиан я встретила в молодости, из ушедшего поколения. Нетронутый советским разложением, вернувшийся из эмиграции отец Андрей Сергеенко, Елена Яковлевна Ведерникова, Марья Михайловна Муравьева, Нина Броня. Да и здешние, все выстоявшие старухи. Еще одна Марья Михайловна, не аристократическая, а скромная Кукушкина, которая оставалась с маленькими Алешей и Петей, покуда я справляла свою любовь в мастерской Андрея. Лифтерша Анастасия Васильевна, дарившая нам свои трогательные картинки с петухами и собаками. В конце концов, отец Александр Мень, отец Сергей Желудков, Анатолий Манилович Краснов-Левитин, Ведерниковы. Эти люди и были для меня церковью. Тут я поняла, что перебираю. Прекрасные лица теперешних отцов Александра, Владимира, Георгия, Виктора Мамонтова. еще десяток наберется. А кто говорил, что праведников должно быть много? Может, и 36 достаточно для спасения мира? Даниэль был праведником. По человеческому счету он потерпел поражение. После его смерти приход распался, и нет церкви Иакова, как и не было. Но в некотором смысле Иисус потерпел поражение. Сначала не понят был своим народом и не принят. Потом принят многими другими народами, но не понят. А если был понят, где новый человек, новая история, новые отношения между людьми? Никакие мои вопросы не разрешились. Более того, я окончательно выпала из тех удобных схем, которыми в жизни пользовалась. Но Даниэль сидит на стуле, сияет, и вопросы перестают существовать. В особенности еврейский вопрос. Непроходимую пропасть между иудаизмом и христианством Даниэль закрыл своим телом, и пока он жил, в пространстве его жизни все было едино. Усилием его существования кровоточащая рана исцелилась. Ненадолго. На время его жизни. Все эти годы много об этом думала. Догадалась о нескольких вещах, которые прежде были закрыты от меня. Что суждение не обязательно. Не обязательно иметь непременно мнение по всем вопросам. Это ложное движение – высказывать суждение. Что от иудаизма христианство унаследовало? Напряженное взаимоотношение человека и Бога. Самый яркий образ отношений – ночная борьба Иакова с ангелом. Тот Бог, который унаследован от иудаизма, бросает человеку вызов – борись. Он играет с человеком, как снисходительный отец с отроком сыном, побуждая его напрягать силы, тренируя душу. И, конечно, улыбается в метафизическую бороду. Непонятно только, куда отнести тех 500 старых и малых, которых расстреляли ночью в Черной пуще, когда 18-летний Даниэль прятался в лесу, и еще несколько миллионов. Когда я попадаю в Израиль, я кручу головой, удивляюсь, ужасаюсь, радуюсь, негодую, восхищаюсь. Постоянно щиплет в носу. Это фирменное еврейское жизнеощущение, кисло-сладкое. Жить здесь трудно. Слишком густ этот навар, плотен воздух, накалены страсти. Слишком много пафоса и крика. Но оторваться также невозможно. Маленькое провинциальное государство, еврейская деревня, самодельное государство и поныне остается моделью мира. Чего хочет Господь? Послушание? Сотрудничество? Самоуничтожение народов? Я полностью отказываюсь от оценок, не справляюсь. В душе я чувствую, что прожила важный урок с Даниэлем. А когда пытаюсь определить, что же такого важного узнала, весь урок сводится к тому, что совершенно не имеет значения, во что ты веруешь, а значение имеет только твое личное поведение. Тоже мне великая мудрость. Но Даниэль положил мне это прямо в сердце. Ляльчик, ты мне очень помогала все это время. Не знаю, как бы я выплыла из этого предприятия без тебя. Наверное, выплыла как-нибудь, но книга была бы другой. Глупо благодарить. Все равно, что благодарить за любовь. Эти большие книжки, когда их заканчиваешь, вытаскивают из тебя полдуши. И ходишь просто шатаясь. Но одновременно случаются удивительные вещи. И герои, отчасти выдуманные, совершают такие поступки, которые вообразить невозможно. Община Даниэля Штайна, моего литературного героя, полувыдумка, полувоспоминание, распалась. Развалины на месте церкви Ильи у источника, общинный дом заколочен, но скоро его приберут к рукам, он очень хорош, этот дом, и сад прекрасен. Старческий приют закрыт, пастырь ушел, и овцы рассеялись. Церкви Якова, иерусалимской общины евреев-христиан, по-прежнему нет, а свет-то светит. Вот, Лялечка, посылаю последние эпизоды. Я смертельно устала от писем, документов, энциклопедий и справочников. Видела бы ты, какие книжные горы громоздятся по комнате. Дальше просто текст. Люся.